и Сына, и Святаго Духа. Сегодня мы вспоминаем одно из чудес, которое Христос совершил еще до последнего года своей жизни, в период между Пасхой и Пятидесятницей. Всего таких чудес вспоминается три. Это ближайшие три воскресенья, начиная с сегодняшнего. И именно сегодня мы вспоминаем о том, как Он исцелил расслабленного. Но Он в своей жизни исцелил многих расслабленных, а сегодня мы вспоминаем только одного, который был при овчьей купели, и который долго, 38 лет, лежал, ожидая, что кто-нибудь придет, и когда, наконец, совершится это ежегодное чудо возмущения воды в купели ангелом, его туда положат. Но все, никто не приходил, и так и не пришел. Но в результате 38-летнего ожидания пришел Христос, который сделал и ненужным ему попадать в эту купель, а исцелил его так, прямо никуда не погружая. Но при этом и объяснил, что следи за собой, больше не греши, чтобы не случилось с тобой что-то худшее. Вот, тем самым дав понять и то, что по грехам получил эту болезнь, вот именно этот больной. Не имеется тут в виду, что все болезни всегда бывают по грехам, причины болезни разные, хотя по грехам это очень частая причина болезни. И вот здесь была именно она. И если мы получаем исцеление, каемся в своих грехах, но потом на них возвращаемся, то вполне может быть, что будет какая-то худшая болезнь в результате. Но как бы то ни было, он исцелился, этот человек, и не только исцелился, но и дальше явил пример всем нам, как себя вести и как относиться к Богу, к нашим благодетелям даже и земным, а прежде всего к Богу. Потому что этот человек поначалу и не знал, кто его исцелил, а его спрашивали, он сказать это им не мог. Но ему указали, что он поступает плохо, он исцелил в субботу, совершил в субботу работу и, следовательно, разорил закон Моисеев. Но тот дал понять, что тому, кто его исцелил, виднее, разорил он закон Моисеев или исполнил, потому что у него есть, он почувствовал, что у него есть власть понимать, что на самом деле содержит в себе закон Моисеев, а у тех, кто обвинял этого человека, у фарисеев, была, такой власти не было, а вместо этого была просто административная власть в обществе и насчетничество книжное. И когда он так поступил, то Христос уже пришел к нему ближе, объяснил ему, кто он такой, встретив его в храме. И там между ними и состоялся этот диалог. И вот чему это нас научает? Конечно, очень многому. И, конечно, не только тому, что мы должны терпеть свои болезни, сколько бы это ни было, предавая себя Богу и зная, что если Господь сочтет полезным, чтобы мое состояние улучшилось, или чтобы я вообще выздоровел, то непременно это произойдет. Но в то же время само по себе состояние болезни полезно тем, что оно нас ограничивает, ставит нас перед одними искушениями, которые мы должны преодолевать, и в то же время защищает нас от других искушений. Это очень легко понять, тем, или даже вспомнить по себе, наверное, каждому легко, в какие бы мы грехи склонны были бы впадать, если бы у нас иногда не получалось по пословице «бодливой корове Бог рог не дает». Потому что иногда лучше и поболеть, чем использовать избыток физических сил для чего-нибудь такого, что хуже болезни во много раз. Но, тем не менее, если мы каемся, то эти условия, которые создает болезнь для покаяния, становятся нам не нужны, и они меняются. И кому-то, может быть, они меняются и на исцеление, и даже это очень часто бывает, и даже это чаще всего бывает, но не обязательно. Мы знаем, что иногда они меняются, наоборот, на ухудшение состояния. И вот примером этих является, например, наша монахиня Мария Гатчинская, которая была убита в ГПУ в 1932 году и была исповедница истинной церкви. Вот она стала святой только благодаря тому, что она слегла совершенно. И из-за того, что она лежала, она и решила, а так она была, ну, благочестивой, конечно, в какой-то степени, и верующей, и уж тем более не впадавшей в грубые грехи, но более-менее обычной молодой девицей. А когда она слегла, она решила, что все равно я больше ничего не могу, так зато я буду, по крайней мере, молиться, потому что это мне никто не мешает. И действительно, она в этом так преуспела, что не только для себя спасла, но и очень многих людей вокруг. Причем, я бы даже сказал, что не просто много людей, не просто монашескую общину, которая вокруг нее собралась так само собой, даже никогда она так и не называлась монашеская община, просто сама собралась, а даже и саму церковь в большой степени она спасла, потому что именно у нее получали источник вдохновения и крепости, и вразумления духовного. И митрополит Вениамин, расстрелянный большевиками в 1922 году, и митрополит Иосиф, который здесь последний раз побывал в 1927, а потом уже был расстрелян большевиками, и многие другие христиане истинно православной церкви. Поэтому не всегда хорошо нам выздоравливать телесно. Бывает хорошо и болеть. Причем даже если болезнь была по грехам, мы покаялись, грехов этих нет, и такой функции болезни не нужна, она может быть все равно нам нужна, даже может быть нам нужна худшая болезнь для другого. И самое главное, что есть люди, которые через болезни становятся святыми. Это очень важно. Потому что в случае Марии Гатчинской, например, всем нам понятно, что даже если какие-то грехи у нее и были, по которым она изначально получила болезнь, дальше это уже все было не по грехам. А может быть, с самого начала это было не по грехам. Вот так бывает по-разному с болезнью. Но так правильно бывает только с теми, правильно бывает так, чтобы болезнь увеличилась, чтобы она уменьшалась по-разному. Но правильно, чтобы было с нами, нам нужно правильно относиться к Богу. И тогда уже будет и к болезни, и к людям, и так далее. А что значит правильно? Надо относиться так, как Господь велит. А как нам это понять? Потому что если даже мы будем читать какие-то книжки, и по какому-то случайному и счастливому совпадению они окажутся правильными книжками, святоотеческими, то все равно мы не поймем, как нам действительно к жизни это все применять. Совершенно необходимы примеры людей, которые так делают. И эти примеры тем для нас доходчивее, чем ближе условия, в которых жили эти люди, к тем условиям, в которых живем мы. Потому особенно важно смотреть на святых новейшего времени, в том числе и непрославленных так публично, и даже просто на каких-то людей, пусть и не святых, но которые как-то стараются жить по-христиански. И вот этому тоже учит сегодняшняя история. Потому что человек этот исцелившийся, он совершенно правильно сориентировался в обстановке, если можно так сказать. Но почему он это сделал? Он был особенно начитанным, образованным? Нет. Он прочитал что-нибудь такое, чего раньше не читал? Тоже нет. А просто он понимал, что надо верить тому, кто живет больше по Богу, а не тому, кто, например, имеет административную власть, кто начальник. Также не тому, кто просто может какими-то цитатами из книжек сыпать, потому что Христос ему особо цитат не говорил. А надо смотреть там на того, кто не имеет какого-то постороннего интереса по отношению к Богу, который действительно живет так, как говорит. И это позволяет нам нам сориентироваться тогда, когда мы этого не могли бы сделать иным способом, когда не происходит какого-то вразумляющего нас Божье чудо, в том числе и при чтении Божественных Писаний. Это более того, именно это помогает нам понять, что нам надо читать, какие книги истинные. Потому что прежде чем мы узнаем, что святые отцы написали истинные книги, мы должны веровать в то, что они святые. Тогда уже интерес к книгам будет другой, настоящий. А для этого мы должны просто понять, какая у них была жизнь. И вот очень часто бывает и в отношении выбора какого-то церковного и глобального, и в отношении нашего частного выбора, как мне поступить в той или иной ситуации, что кажущиеся сложными вопросы оказываются очень простыми, если смотреть на правильные примеры, потому что пример найти легко. Потому что так мы можем, конечно, очень сильно запутываться, где у нас экуменическая ересь, где у нас истинное православие, можно ли в какой ситуации там переходить из одной церкви в другую и так далее, или наоборот нельзя. И если мы даже можем много таких книг прочитать, то мы все равно не придем ни к какому решению, или придем еще хуже к какому-то случайному решению. А для того, чтобы понять, за кем на самом деле правда, нужно просто посмотреть, у кого были святые и какие эти святые. Потому что разные церковных аскетических традициях фактически часто разный тип святости воспринимается. То, что святые для одних, совершенно не святые для других. Например, католические святые для нас какие-то странные, в лучшем случае. Ну а если кто-то может по аскетической теории как-то их препарировать, то тогда уже не странные, а просто в прелести находящиеся. А они действительно ведь не похожи на православных. Это может кому-то нравиться, кто-то может в них верить, но тогда это другая вера. Но так, если присмотреться, можно разобраться в очень многих случаях. Или вот в нашей частной жизни. Бывает, нам говорят даже священники, даже причем в любой юрисдикции, даже самые истинно православные могут сказать, что посты соблюдать не обязательно, потому что сейчас у нас экология плохая, климат плохой, мы все больные и так далее. В общем, сказать какую-то чушь. Конечно, бывают люди, которые не могут соблюдать по состоянию здоровья постов. Но я сейчас про таких не говорю, а про ситуацию обычную, что как бы все уставы надо как-то фундаментально пересматривать. И само понятие нормы пересматривать, и не только то, что мы все понимаем, что от нормы надо отклоняться в тех или иных ситуациях, когда речь идет о постинах. Потому что понятно, что нормы не для всех. Но саму норму-то не надо пересматривать. А вот некоторые говорят, что надо. Но если сравнить, насколько много святых, которые говорят, что надо пересматривать аскетику и упрощать, и насколько много святых, которые говорят другое, или просто людей, тут сразу все становится понятно. Потому что те люди, которые говорят, что надо как-то сейчас все ослабить, они обычно, святых среди них, я думаю, нет никого даже близко, а сами по себе они, может быть, и какие-то хорошие, в чем-то благонамеренные люди, это бывает, но они, по крайней мере, не производят впечатления каких-то действительно опытных и стоящих на пути святости людей, как те, которые все-таки стараются жить строго. Поэтому чему нас учит сегодняшняя история? Тому, что надо доверять носителям истины. Не в том доверять, что они непогрешимые. Носитель истины редко бывает непогрешимым. Но это не означает, что если он имеет грехи, что он не является носителем истины. Вот надо смотреть, кто носителем истины является. И тогда им можно доверять. И тогда уже мы будем, если мы будем читать книжки, то мы будем их читать правильно и те, какие надо. Ну, книжки бывают, надо читать в том числе и те, какие не надо, неправильные. Но надо понимать, что они неправильные. То есть вот их надо тоже правильно читать. И вот этому нас учит только пример и реальный авторитет тех людей, которые зарабатывают его своей жизнью. Поэтому будем с доверием смотреть на жизнь подвязающихся людей, но доверие, конечно, тоже не должно быть абсолютным. Должна быть и определенная критика, потому что надо замечать недостатки, которые есть у всех, а вот как их интерпретировать, как в результате относиться к человеку, когда мы видим те или иные его недостатки, в том числе большие. А тут надо искать вразумление у святых отцов, а прежде всего во всех случаях надо искать одного вразумления, надо молиться. Поэтому будем стараться жить внимательно и молитвенно. Аминь. Послушаем.